вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, добрый вечер. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Лена Римовская. Сегодня в выпуске.
Россия передала Украине захваченные в прошлом году военные корабли.
В Белогорске провели акцию против сноса букв парка Львов-Тайга.
И в Крыму выставили на аукцион поместье, принадлежавшее украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.
Напомню, что на полуострове нас можно слушать теперь не только в FM-диапазоне на 105.9 FM, но также и круглосуточно слушайте нас на средних волнах по территории всего Крыма. 648 АМ. 648 на средних волнах. И трансляции наших эфиров также по-прежнему доступны на нашей странице в Facebook и на канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Ну и задавайте свои вопросы и комментируйте прямо в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по номеру телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Или же 044 490 29 05, если вы слушаете нас на материковой части Украины.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Сегодня Россия передала Украине захваченные в ноябре прошлого года военные корабли. Процесс по возвращению украинских катеров «Никополь», «Бердянский» и буксира «Яныкапу» был начат в акватории Черного моря, о чем стало известно сегодня утром. Позже командование военно-морских сил Украины на своей странице Facebook сообщило, что украинские буксиры «Титан» и «Гайдамаки» и поисково-спасательное судно «Сапфир» вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины.
Комментируя процесс возвращения украинских военных кораблей в Министерстве иностранных дел Украины, сегодня заявили, что украинская сторона по-прежнему прилагает усилия для установления арбитражным судом нарушений России Конвенции ООН по морскому праву. В заявлении украинского дипломатического ведомства говорится, что, цитирую, иммунитет военных судов является основополагающим принципом международного обычного и морского права. Никто не имеет права их нарушать, а в случае нарушения виновные должны понести полную ответственность, отметили в украинском МИДе.
И в то же время пресс-секретарь президента соседней России Дмитрий Песков утверждает, что передача Киеву захваченных украинских военных кораблей у берегов Крыма не связана с решением Международного трибунала, который в мае этого года обязал Россию вернуть суда.
Адвокат Николай Полозов в эфире «Радио Свобода» сегодня пояснил, что, по его мнению, означают такие действия России с юридической точки зрения. Давайте послушаем его комментарий.
Россия, как показывает практика, достаточно трепетно относится к Международному трибуналу, участвует во всех процедурах, в срок подает необходимые отчеты. Мало того, в своих коммуникациях, в том числе с Украиной, она неоднократно сама ссылалась на пункты приказа Международного трибунала, в частности, на 119-й пункт, который позволяет России продолжать уголовное дело, возбужденное 25 ноября. Был приказ Международного трибунала, и в рамках этого приказа у России было два обязательства, соответственно, вернуть корабли, вернуть экипажи. Оба этих действия Россия де-факто осуществила.
В Министерстве иностранных дел Украины сегодня также сообщили, что украинские корабли после возвращения из аннексированного Крыма отправят на экспертизу. В сообщении украинского ведомства сказано, что после тщательной проверки экспертизы станет ясно, в каком состоянии возвращены корабли, было ли у них изъято оборудование и документация.
Украина в центре внимания.
В продолжение темы, в четверг, 21 ноября, в Гааге состоится первое слушание по захвату России украинских военных судов. Об этом в Фейсбуке написала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Она напомнила, что 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яныкапу» и 24 членов их экипажей. По словам Елены Зеркаль, цель украинского ведомства – это, цитирую, «установление нарушения права, восстановление его и получение надлежащей компенсации со стороны России».
О компенсации за захват России украинских кораблей и моряков Украина сможет говорить на более позднем этапе Международного трибунала по морскому праву. Об этом сегодня в эфире «Радио Свобода» сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
Наша ключова вимога, щоб арбітражний трибунал визнав порушення конвенції з морського права з боку Росії. Це дасть нам можливість подальшому встановити справедливість і дійсно довести, що наші моряки в абсолютно мирний, законний спосіб здійснювали цей перехід в районі Керченської протоки, коли були захопленими. І вся бравада Російської Федерації до того, що вони порушники кордону, є нічим іншим, як абсолютно нісенітницею. Ну і, звичайно, це дасть нам можливість вже на більш пізньому етапі говорити про сплату з боку Російської Федерації компенсації за завдані збитки.
Действия России в районе Керченского пролива критикуют в ряде европейских стран и в Соединенных Штатах Америки. В НАТО заявили, что после прошлогоднего захвата России военных кораблей Украины внимательно следят за развитием событий в Керченском проливе и призывают к сдержанности и деэскалации напряжения.
Прямой эфир.
Фигуранты так называемого дела украинских диверсантов Владимир Дудко и Алексей Бессарабов находятся в СИЗО Симферополя. Ранее, 23 октября, сообщалось, что осужденных этапировали из следственного изолятора «Матросская тишина» в Москве в неизвестном направлении, и с тех пор информации об их местонахождении не было. О том, что Дудко и Бессарабов уже прибыли в симферопольское СИЗО, Крым Реалии сообщил брат Владимира Петр Дудко.
Есть информация, что брат уже находится в Симферополе, в СИЗО Симферополя. Они вдвоем. Я знаю, они были в Ростове, потом в Краснодаре. На данный момент находятся они в Симферополе, в СИЗО. И ждут уже оформления бумаг и этапирования в колонии. И будут готовиться бумаги адвокатами Бессарабова и брата на кассационный суд.
Владимир Дудко и Алексей Бессарабов в апреле этого года были приговорены под контролем России Севастопольским горсудом к 14 годам лишения свободы за якобы подготовку диверсий в Крыму. Свои вины осужденные не признали. Позже, в октябре этого года, Верховный суд соседней России отклонил жалобу защиты и утвердил приговор Дудке и Бессарабову.
Крым в центре внимания.
Дело против владельца затонувшего под судаком прогулочного катера ушло в суд. В Крыму Российский следственный комитет по аннексированному Крыму и Севастополю сообщает о завершении расследования уголовного дела в отношении владельца катера «Камелот», который в сентябре этого года утонул у берегов судака, что привело к гибели человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета.
В ведомстве отметили, что судовладельца обвиняют, цитируя, нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. Сообщается также, что владельцу судна была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Следкоме России утверждают, что обвиняемый признал свою вину полностью. Комментарии судовладельца или его защиты отсутствуют.
Катер «Камелот» затонул недалеко от мыса Меганом в 200 метрах от берега. После аварии без вести пропала одна из пассажирок. Остальные люди были спасены и доставлены на берег. На следующий день сотрудники МЧС России в Крыму обнаружили тело пропавшей женщины. Причиной затопления катера стала непогода. Из-за сильного шторма судно накрыло волной и перевернуло, после чего оно затонуло. 6 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело. В тот же день суд в судаке заключил водителя судна под стражу. В Ространснадзоре сообщили, что прогулочный катер перегрузили пассажирами.
По данным крымских СМИ, владельцем катера «Камелот» является 32-летний предприниматель Сергей Давыдов. Помимо катера, у него также есть шхуна «Виктория». В этом году он стал победителем конкурса «Предприниматель года», который проводится российской администрацией судака. По данным Ространснадзора, у него есть бессрочная лицензия на выполнение пассажирских перевозок. Работал Сергей Давыдов в качестве индивидуального предпринимателя.
Прямой эфир.
В Белогорске вчера провели акцию против сноса букв «Парк Львов-Тайган». Принадлежит парк, напомним, крымскому бизнесмену Олегу Зубкову. Как сообщает корреспондент «Крым Реали», участники акции образовали живое кольцо вокруг букв, таким образом символизируя свою защиту данной рекламной конструкции, которая вошла в Книгу рекордов соседней России.
Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков во время акции сделал заявление, пригласив президента соседней России Владимира Путина посетить его парки лично и разобраться в сложившейся ситуации. Ранее, напомним, российский 21-й арбитражный апелляционный суд Севастополя обязал Зубкова снести 10-метровую рекламную конструкцию из букв «Парк Львов-Тайган».
Судебные тяжбы о сносе рекламной конструкции продолжаются с 2015 года по иску Белогорского технологического техникума, который является владельцем земли, на которой установлены буквы. Руководство техникума подало иск против Олега Зубкова по причине установки рекламной конструкции на земле сельскохозяйственного назначения без разрешительных документов. По заявлению СА, установка конструкции привела к порче почвенного покрова и значительному материальному ущербу. Руководство техникума требует от Зубкова снести рекламную конструкцию и выплатить миллионный штраф за нанесенный ущерб.
Вот у нас сейчас под YouTube-трансляцией одна из слушательниц пишет: «Здравствуй, дорогая редакция, светите, пожалуйста, проблему парка Тайган в Крыму Олега Зубкова». Но тут надо отметить, что сегодня утром уже, поэтому ищите на YouTube-канале «Крым Реалии». Сегодня утром был вот весь эфир практически был посвящен проблеме, с которой столкнулся парк Львов Тайган.
А на сайте есть уже и текстовый материал по итогам этой программы.
Да, но мы напомним, что в 2014 году Олег Зубков поддержал аннексию Крыма России, однако вскоре между ними, российскими чиновниками полуострова, начался конфликт. За годы аннексии Крыма Зубков посетил более 300 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.
Крым в центре внимания.
В Крыму выставили на торги поместье, принадлежавшее украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Как сообщает российское информационное агентство РИА Крым, со ссылкой на распоряжение российского правительства полуострова, речь идет о комплексе дачи Якова Жуковского «Новый Кучуккой», который расположен в поселке Парковое под Ялтой.
В частности, по информации СМИ, на продажу выставлены гостевой дом площадью более 3000 квадратных метров, бассейн на 2000 квадратных метров, столовая, площадки для отдыха и другие объекты. Начальная минимальная стоимость лота составляет 1 миллиард 800 миллионов российских рублей.
Одним из требований к проведению аукциона является внесение задатка в размере не менее половины от начальной стоимости лота, который не подлежит возврату в случае отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи имущества. Кроме того, будущий собственник должен исполнять требования охранных обязательств в отношении расположенных памятников культурного наследия, таких как дачный домик Якова Жуковского, барельефы «Сон и пробуждение» на южном фасаде дома садовника и парк.
На данный момент нет реакции Ринаты Ахметовой и компании System Capital Management на эту информацию. Усадьба Новый Кучуккой была построена в начале 20 века финансистом и художником Яковом Жуковским. Считается памятником русского садово-паркового искусства эпохи модерна, непосредственно связанным с эстетикой символизма.
В 2004 году украинская компания System Capital Management, владельцем которой является Ринат Ахметов, приватизировала усадьбу путем выкупа. Прокуратура Крыма пыталась оспорить это решение, после чего объект был продан офшорной кипрской компании, которая также контролировалась Ахметовым. На территории усадьбы были построены бассейны и гостевой дом. После аннексии Крыма российские чиновники полуострова отсудили у офшорной компании право собственности на данный объект. Бассейн и гостевой дом были признаны самостроями.
Новости.
В Херсонесе с 16 декабря повышают цены на билеты и экскурсии. Согласно информации, опубликованной на сайте музея, вход и самостоятельный осмотр городища будет стоить 200 рублей. Теперь ранее стоимость этой услуги составляла 100 рублей. Также 150 рублей нужно будет заплатить за осмотр византийской экспозиции. Ранее это можно было сделать за 100 рублей.
Цена единого билета на вход и осмотр всех выставок поднимется на 150 рублей. Теперь за него придется заплатить 500 рублей, то есть 1500. Также на 100-150 рублей повышаются цены на экскурсии. По информации музея-заповедника, для жителей Севастополя вход на территорию Херсонеса остается бесплатным при предъявлении документов.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, выступая на сессии Генассамблеи Генеральной конференции ЮНЕСКО, в Париже, заявил, что действия России в Крыму несут, по его словам, серьезную опасность для Херсонеса и Ханского дворца в Бахчисарае.
После аннексии Крыма Россия приняла под свою юрисдикцию все объекты культурного исторического значения, которые находятся на территории Крыма. Киев настаивает на принадлежности достопримечательности украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.
Крым в центре внимания.
Сотрудники МЧС России по Крыму назвали самые пожароопасные места на полуострове. Как сообщают в российском ведомстве, в Крыму сохраняется высокий уровень пожароопасности. При этом в МЧС указали самые пожароопасные места полуострова. Это Почтовая, Симферополь, Феодосия, а также Алушта, Ялта, Белогорск, Евпатория, Петри и Ангарский перевал. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
Сообщается, что за прошедшие выходные потушили 51 пожар, 2 лесных и 9 техногенных пожаров. Также 38 возгораний сухой растительности и мусора. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано на территориях Симферопольского района. Это 120 случаев, а также в городах Симферополе, Ялте и Керчи.
Из-за высокой пожароопасности на полуострове было продлено штормовое предупреждение до 18 ноября. Российское министерство экологии и природных ресурсов Крыма сроком на 21 день ввело ограничения на пребывание в лесах.
Но и стоит напомнить, что из-за разгоревшегося в ночь на 12 ноября лесного пожара в селе Доброе в Симферопольском районе до 18 ноября был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 ноября крымские спасатели сообщили о ликвидации данного лесного пожара, который раскинулся на 52 гектара.
Это все новости к этому часу, и давайте мы проанонсируем. Во-первых, у нас сегодня две темы, правда?
Значит, вот в ближайшие... Это в два раза больше, чем одна.
Чем одна. Вот в ближайшие полчаса мы будем говорить о том, смогут или не смогут крымчане сдавать в аренду квартиры и комнаты, как это было, в принципе, принято, и все мы знаем, что в Крыму это очень популярный вид был размещения для туристов, а после этого поговорим...
А через 45 минут мы поговорим о том, что на самом деле стоит, вот почему Россия в течение года не отдавала захваченные еще в ноябре 2018 года украинские корабли, вот эти два катера и один буксир, и тут вдруг пришел ноябрь 2019 года, и Россия отдает эти захваченные годом ранее украинские корабли. Что за этим стоит? Возможная встреча в нормандском формате? Действительно ли может быть это выполнение требования и решения Международного трибунала? Или что-то еще? Вот будем искать вместе с вами ответы на эти вопросы. Оставайтесь с нами. Далее, как уже обещала Елена Римовская, про возможности или невозможности туристов останавливаться в частных мини-отелях, а также в таких полусуточных квартирах. Оставайтесь с нами. Впереди все самое интересное.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реали. Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что трансляция нашего эфира доступна на Facebook странице «Крым Реалии», на YouTube-канале «Крым Реалии». И у вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Спрашивают у нас под Facebook-трансляцией, почему радио не транслируется на Крым в диапазоне 549 кГц, то есть на средних волнах. Тут мы как раз воспользуемся случаем и скажем, что нужно изменить частоту 648 кГц. Теперь ищите нас вот на таких волнах и звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Итак, премьер-министр соседней России Дмитрий Медведев подписал изменения в правила пользования жилыми помещениями. Согласно постановлению, жилое помещение в многоквартирном доме, цитирую, не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. По факту российский премьер привел правила в соответствии с принятыми ранее поправками в жилищный кодекс, которые, как вы уже знаете, потому что мы несколько раз об этом делали программы, запретили размещение в жилых помещениях хостела. Однако остается открытым вопрос, повлияют ли вот эти вот поправки на посуточную аренду жилья в Крыму и Севастополе, и об этом будем мы сегодня как раз и говорить. Для того, чтобы внести ясность в том, как теперь изложены правила пользования жилыми помещениями. Вот это постановление, которое подписал российский премьер Дмитрий Медведев, а именно пункт 4, выглядит сейчас следующим образом. Далее цитата. «Жилое помещение может быть использовано проживающими в нем на законных основаниях гражданами, наряду с проживанием для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение. Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, там далее уточнение. Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». Информационно-правовой портал «Гарант» пишет, что по факту вот этот вот пункт 4 привели в соответствие с положениями жилищного кодекса, согласно которым с 1 октября запрещено оказание гостиничных услуг в жилых помещениях, но мы этот закон рассматривали как так называемый закон о запрете хостелов, в поле зрения он как раз попал из-за этого, потому что управляющие хостелами обратили внимание на то, что закон этот по факту выводит за рамки закона размещение хостела в многоквартирных домах. Но тогда нам эксперты в Крыму рассказывали о том, что поскольку таких хостелов в Крыму не так уж и много, то закон этот Крыма не коснется как-то катастрофически, но, как нам уточнили эксперты, не было понятно, распространяется ли этот закон на посуточную аренду квартир и, например, комнат в частных домах. И вот мы сегодня уточним, что означают вот эти подписанные премьер-министром России Дмитрием Медведевым правила и чего ожидать крымчанам. Я напомню, что у вас есть возможность к нам в эфир позвонить. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. К нам по телефону присоединяется председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. Наталья, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Добрый.
Разобрались ли уже, вот что означают вот эти подписанные Медведевым изменения в правила пользования жилыми помещениями? Потому что я видела, что в медиа сначала написали, что запретили посуточную аренду квартир, а потом написали, что якобы тут ничего не изменится.
Ну, на самом деле, постановление – это продолжение уже внесенных поправок в закон. Тот самый законопроект, который пытались, муссировали много лет, пытались провести через не одно слушание, да. И это просто постановление вот к этому изменённому уже, теперь уже закон. Статья закона Жилищного кодекса, там, 17 статья. Так что поэтому тут в этом постановлении Медведева совершенно нет четкого понятия, что запрещено сдавать посуточно. Посуточно это не является гостиничной услугой.
Вы нам перед эфиром обратили наше внимание на то, что есть такой документ, который намного больше тревог вызывает у представителей турсектора в Крыму. Это законопроект, который в Госдуму внесли на прошлой неделе. Речь идет о том, что по факту предлагают вообще запретить размещение туристов в жилых помещениях. Правильно ли я поняла?
Совершенно верно, да. То есть вот это вот от 15 числа 10 депутатами было принято такое решение инициировать поправки в очередных законах, да. И как следствие понимаем, что это поправки это к тем законам, которые изначально тоже пытались внести в рамках закона, законопроекта. Совершенно верно, вот это вот по этой исписной записке четко и понятно, что изменено.
Алло, пропадаете вы куда-то. Вы нас слышите? Попробуем сейчас мы Наталью Стамбульникову перенабрать. Вот мы начали с того, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал изменения в правила пользования жилыми помещениями, согласно которым есть жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Но вот, как нам сказала Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма, как раз вот в этом документе довольно-таки расплывчато и непонятно до конца, касается ли это норма запрета на посуточную аренду квартир и комнат. Но есть другая причина для тревоги крымских представителей туристического бизнеса в том числе. Это законопроект, который был внесен в Государственную Думу России на прошлой неделе. Мы еще подробнее вам о нем расскажем, но есть вопрос относительно того, вот предлагают по факту запретить размещение туристов в помещениях, которые имеют статус жилых. Наталья Стамбульникова возвращается к нам в прямой эфир. Наталья, продолжите, пожалуйста.
Да, еще раз добрый вечер. Вот тот законопроект, который был внесен 15 числа в Госдуму, он как раз-таки и подразумевает вообще не оказание предпринимательской деятельности жилья в наем, а в жилых помещениях. То есть, получается, мы имеем то, что в жилом фонде предприниматель работать не может именно по сдаче жилья в наем. Ну, это полный абсурд, конечно же.
Вы как-то пытались, возможно, представители турбизнеса выйти на связь с авторами вот этих поправок и как-то повлиять на то, что они предлагают?
Ну, могу сказать, что сегодня у меня была встреча, в пятницу у нас была встреча в министерстве, сегодня была встреча с главой республики. Всю информацию по вот этому очередному законопроекту, который просто в большом случае просто убьет микробизнес, предпринимательство убьет уже быстрее так. Я думаю, что эту неделю мы донесем. Завтра мы планируем встречу в министерстве, также, я думаю, в нашем республиканском, и они об этом знают, и письма писать уже будем. Мы намерены написать каждому депутату, который участвовал в подписях в данном законопроекте, с целью разъяснения, что они имели в виду, потому что есть ряд таких прописанных предложений, которые не имеют ссылку на конкретно что, в чем, получается, предприниматель нарушает жилищный кодекс. Вот зададим с таким вопросом. Каждый депутат получит от нас письмо с вопросом.
Если взять вот весь турпоток в Крым, то какую его часть принимают на себя жилые помещения? И как на практике это будет выглядеть, если вот этот вот законопроект, он будет принят, то каких средств размещения в Крыму он коснется?
Значит, смотрите, турпоток, мы уже примерно знаем, что 60-65% всего турпотока принимает на себя, это жилой фонд. Это квартиры в том числе, апартаменты, виллы, усадьбы, гостевые дома. Так называемые те самые, которые вот сейчас благодаря поправке от 1 октября оказались в некотором случае вне закона, потому что оказались без возможности оказывания услуг гостиничных, минимальных, да. Вне закона это не сильно, скажем так, ударит по квартироздатчикам, потому что, пожалуйста, вы можете быть просто плательщиком ДФЛ, тем более, что обещали с 1 июня ввести новый режим, спецрежим самозанятый, да, то есть совершенно не требующий предпринимательской деятельности как таковой. Вот. Пожалуйста, для тех квартир, да. А вот те, кто являются немножечко больше, такие гостевые дома, как там 5, 10, 15 комнат, зачастую 20 комнат, да, где собственник сам не справляется с обслуживанием объекта, согласно теперь новым поправкам, которые пока еще только выдвинуты в Госдуме, да, данный предприниматель, во-первых, не может быть предпринимателем, это раз, он приходит своему стать плательщиком НДФЛ или самозанятым, но в таком случае он не может иметь и наемных работников.
То есть правильно я понимаю, что раз квартиры сдавать юридическая возможность будет, а вот если говорить о каких-то, например, мини-отелях, то у таких средств размещения могут возникнуть проблемы.
Ну, даже, вы знаете, я бы не вот четко понимала подразделение, что такое все-таки мини-отель, разницу. Мини-отель все равно ключевое слово отель. Мини-гостиница – ключевое слово гостиница. Все, что связано с гостиницей, должно быть по определению в нежилом фонде. Поэтому мы берем как раз-таки те другие средства размещения, которые располагаются в жилом фонде, это еще раз, гостевые дома, гостевые комнаты, усадьбы, виллы. Это вот все то, это большущие. Это исторически сложилось у нас в Крыму, да, это вот все те, кто принимает львиную долю наших туристов. Вот по ним серьезно скажется, потому что вы сейчас знаете, что сейчас в Госдуме прорабатывается законопроект о туржилье, в котором, в принципе, регламентироваться могла бы деятельность с размещением малых, да. А вот очередной законопроект от 15 числа, он просто-напросто противоречит закону о туржилье. Поэтому, да, вот как-то вот такая ситуация. Тем более, что накануне, это год предпринимательства, и, понимаете, как бы, ну, нехорошие такие перспективы складываются, и все-таки этот законопроект от 15 числа все-таки примут. Я думаю, что, ну, это является, сам по себе он представляет логическим.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем, что же будет со сдачей вот в аренду жилья туристам в Крыму. Есть два даже повода. Первое – это российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал изменения в правила пользования жилыми помещениями. Согласно этим правилам, жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг, но как раз вот эту норму Наталья Стамбульникова считает, ну, что она не несет какой-то особенной угрозы, потому что как и ранее, как и вот после поправок в жилищный кодекс России остается непонятным, ну, действительно ли эта норма будет касаться сдачи в аренду квартир, например, для туристов. Но есть другой повод для тревоги. 15 ноября в Госдуму России был внесен законопроект о внесении изменений в закон об основах туристской деятельности. Законопроектом предлагается внести уточнение в понятие «это в частности». Предлагается внести уточнение в понятие «средства размещения». Изложить его следующим образом. Средства размещения – это имущественный комплекс, включающий в себя здание или часть здания, нежилые помещения, оборудование и иное имущество, используемое для временного размещения, обеспечения временного проживания физических лиц. То есть предлагают добавить вот это слово «нежилые помещения», и по факту жилые помещения средствами размещения быть не могут. Согласно пояснению, в пояснительной записке законопроект, цитирую, разработан в порядке законодательной инициативы в целях совершенствования правового регулирования, предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии. Нынешнее определение понятия средства размещения, по мнению автора вот этого законопроекта, противоречит действующему жилищному законодательству, поскольку позволяет предоставление услуг размещения в жилых помещениях. Вот такие поправки предлагают в российский закон об основах туристской деятельности российские депутаты, но, как нам сказала Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма, пытаются сейчас каким-то образом на авторов этого законопроекта повлиять. К нам по телефону присоединяется вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как бы вы объяснили вот эти вот поправки, которые предлагают сейчас внести в закон, и как он повлияет, ну вот по Крыму нам Наталья Стамбульникова сказала, что этот закон может коснуться 65% средств размещения. Как это будет выглядеть в России, и не вызывает ли у вас, как у представителя индустрии, вот эту вот тревогу, такие предложения?
Ну, на самом деле, объясняться должны, я думаю, те, кто вносил этот абсолютно непродуманный и противоречивый законопроект. В целом, это те же инициаторы, кто вносил и по хостелам соответствующие изменения. И нужно понимать, что здесь целый комплекс законодательных актов, и это связано и с последним постановлением о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями, куда были внесены изменения, внесенные в жилищный кодекс. Но, проще говоря, в таком виде навряд ли это будет принято. Это законопроект, это не поправки, потому что он крайне непроработанный и может, ну, не 60% средств размещения, но в целом. И по Черноморскому побережью, это касается не только Крыма, это и Краснодарский край, и ряд других регионов. Но это очень сильно затронет не только тех, кто традиционно предоставлял жилые помещения в найм для тех, кто свой отдых проводил на курортах, но и тех, кто приезжал к нам, потому что абсолютное большинство наших потребителей, туристов, они, многие не могут позволить себе пользоваться даже среднего уровня стоимости гостиницами, пансионатами. Поэтому, конечно, ищут вот там, где можно разместиться на отдых, в том числе, а где-то и прежде всего жилые помещения. Эта проблема, она такая комплексная. Отсутствие механизмов регулирования, и депутаты, к сожалению, за несколько лет не смогли подобрать адекватные механизмы, свелось к запретам. И, конечно, они могут быть обойдены, и эксперты говорят, что можно, да, это собственность, можно сдавать в аренду, там прописывать не для проживания, да, вот кто взял в аренду, он по своему усмотрению пользуется. Но, как известно, свирепость, да, российских законов всегда компенсировалась их неисполнением. Но власть же должна быть заинтересована в эффективном регулировании, и мы в этом заинтересованы. Поэтому думаю, что судьба законопроекта будет непростая. Во всяком случае, мы его не поддерживаем, вот, и будем принимать все усилия для того, чтобы ввести его в нормальное русло диалога, обсуждения, чтобы были понятные, адекватные цели и задачи. Если социальные вопросы не волнуют, когда действительно, ну, не менее 1/3, это уж точно население Черноморья, других курортных мест, просто будут лишены серьезных средств для существования. Вот, тем более они сезонные. Вот, поэтому думаю, что надо, ну и экономически. Люди просто будут уходить в тень, искать лазейки в законодательстве, их достаточно. Будет коррупционная составляющая развиваться, то есть будут просто откупаться от того, чтобы свободно обеспечивать себе хоть какое-то существование. Поэтому ни в социальном, ни в экономическом, да я скажу, и в политическом даже плане, хотя подписали представители разных фракций, этот законопроект, он абсолютно несостоятельный.
Я еще вот такой небольшой уточняющий вопрос вам задам. Вот это вот размещение туристов в Крыму в каких-то таких, в каких-то небольших гостиницах или же просто в частных домах и квартирах, это довольно такой популярный метод или способ размещения. Как в российских регионах обстоят дела с такими средствами размещения? Вот нам, например, один из слушателей пишет под YouTube-трансляцией, я не знаю, насколько эта информация отвечает действительности, что в Краснодарском крае вот сдачу квартир и, например, комнат в частных домах жестко регулируют, но это, по версии нашего слушателя, по данным, повлияло на то, что этот сегмент ушел в тень в этом регионе. Можете вы нам рассказать, ну, возможно, просто в российских регионах все селятся в гостиницах и в Крыму предлагают какой-то цивилизованный вариант размещений?
Да, ну, скажу вам, что нет. Жестко не регулируют. Это проблема, потому что, с одной стороны, и потребитель, и власть, да и, в общем-то, те, кто предоставляет найм эти помещения, будь они жилые, нежилые, заинтересованы в нормальном, цивилизованном рынке найма, аренды, предоставления услуг. Вот. Но адекватных механизмов не выработано. Поэтому мы помним, раньше были, да, регистрации, в Крыму когда-то патенты были. Вот. На сегодня этого нет. Поэтому идут по самому простому пути – запретить. Но запретить это невозможно, потому что это необходимо как тем, кто приезжает на отдых. Они ищут эти. И даже если будет запрет введен, ну, навряд ли, на порталы онлайн-бронирования, да, вот скажут, что нет, нельзя, жилые помещения – вот, то все равно иными способами, через другие порталы, которые просто будут предлагать для предоставления в найм аренду, без проживания, там в скобках напишут, имея в виду, что, конечно, по своему усмотрению можно пользоваться. Вот, поэтому на сегодня нет механизмов, тех, которые, ну, отвечали бы всем интересам. Вместо поиска их вот идут по такому пути. Держать и не пущать. Вот. Думаю, что это абсолютно, ну, ошибочный путь. Он не дает ничего, ну, а наносит очень серьезный удар именно и не только в Крыму, и на Черноморском побережье, да даже в Санкт-Петербурге. Ну, в Москве в меньшей степени для отдыха, но для тех, кто командируется. И на Олимпиаду, когда проводилось массово, тоже арендовали и жилье, и те же хостелы, которые запретили, и благодаря этому решили вопрос бюджетного размещения. Ведь, ну, тенденции таковы, что спрос падает, люди нуждаются в бюджетном обеспечении, но они не могут получить, не все могут жить в пятизвездочных отелях.
Да, да? Конечно. Спасибо вот, вам большое. Спасибо большое.
Иначе эта проблема должна быть решена.
Это был Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии». Вот говорим о двух таких новациях. Одна уже свершилась, другая еще не свершилась, которые могут повлиять на то, как будут предоставлять услуги по размещению туристов в Крыму и Севастополе. Первое – это подписанные премьер-министром России Дмитрием Медведевым правила, изменения в правила пользования жилыми помещениями, согласно которым жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. Но нам эксперты объяснили, что это по факту продолжение, ну, скажем так, законодательное подтверждение усиления закона, который вступил в силу в России с 1 октября, так называемый закон о запрете хостелов и предоставлении гостиничных услуг. услуг в многоквартирных домах. Но есть еще законопроект, который был внесен в Госдуму России на прошлой неделе. Он называется «Унесение изменений в российский закон об основах туристской деятельности». Предлагается по факту запретить с предоставления гостиничных услуг в любых жилых помещениях. И вот как предполагает Юрий Барзыкин, этот законопроект, если он будет принят, а Юрий Барзыкин в этом сомневается, он может загнать в тень очень большой сегмент людей, которым в этом бизнесе задействованы. По данным Ассоциации малых отелей Крыма, в Крыму речь может идти о 60-65% средств размещения на полуострове. Я предлагаю послушать вот еще какой интересный комментарий. Не так давно в комментарии в интервью «Радио Спутник в Крыму» глава администрации Алушты Галина Огнева рассказала, что в этом году российские туристы в Алуште давали предпочтение отелям, а не частному сектору.
На сегодняшний день, наверное, подводят итоги курортного сезона те, кто привыкли предоставлять такой отдых, как частный сектор. Вот здесь у нас в этом году мы немножечко встревожились, потому что даже до середины июля, объезжая каждый день город, проходя по тем или иным улицам, видела объявление «Сдается жилье». Россияне не поехали отдыхать в частный сектор, где нужно было стоять у плиты или самим свои бытовые такие нужды удовлетворять. Они все-таки больше требуют хорошего сервиса. Это было толчком для того, чтобы, подводя итоги курортного сезона, мы проговорили с руководителями всех мест размещения о том, что нужно достаточно активно работать над лучшим спектром услуг, которые предоставляет город Алушта.
Это был комментарий Галины Огневой, главы администрации Алушты. Вот можно добавить, что по ее словам, в среднем цены за номер в отелях Алушты на 2-3 человека составили от 2 до 10 тысяч российских рублей в сутки в этот курортный сезон. К нам по телефону присоединяется председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов. Александр, добрый вечер.
Добрый.
Действительно ли популярность частного сектора у российских туристов падает?
Ну, я бы так не сказал, что падает, потому что как бы загрузка есть. Вопрос в том, что частный сектор, он загружался, значит, туристами, ну, скажем так, с платежеспособности средней и ниже. А это, как правило, турист средней платежеспособности, который, как правило, ездил поездами. Вот. И когда поезда у нас выключились, то, соответственно, этот сектор просел больше всего. Но сейчас же дорогу запускают в декабре, как бы можно ожидать его роста этого сегмента. Поэтому там, в этом секторе, самое главное то, что, в принципе, эти комнаты жилые, они же как бы номера, по уровню, так сказать, комфорта, с кондиционерами, они не уступают, в среднем, грубо говоря, отелям «Три звезды», требованием на номер «Три звезды», она однокомнатная. И таких средств размещения в Крыму, вот на моем портале, там, www.korkexpert.com, там, из 300 тысяч, 2/3 – это объекты, которые обладают, которые большинство таких номеров, они вот составляют 2/3 средств размещения Крыма. Вот, поэтому получается, что спрос на это дело есть, а стоимость там проживания, ввиду отсутствия инфраструктуры крупного отеля, она получается где-то в два раза ниже. То есть это при наши первые исследования построения системы оценки в 2009 году показывали, что отель «Три звезды» с нормальным полным фаршем инфраструктура где-то стоит в пик сезона номер $100 завтраком, а с таким же номером, но с уменьшенной инфраструктурой, или, так сказать, вообще минимальный частный сектор, мини-отели, $50. Ну, сейчас где-то так и есть, 6 тысяч, 4 тысячи, условно говоря. Вот, поэтому, причем емкость этих номеров мини-отелей по койкам местам, она сравнима с коллективными средствами размещения крупными. То есть там где-то дает данные статистика Минкурорта где-то до 150 тысяч. Здесь примерно то же самое. То есть где-то 20 номеров, 25 это 50 коек, там даже 15 номеров, если по 3 человека. И таких отелей, грубо говоря, порядка 3 тысяч. а то, что мы видим, да, и получается 160 тысяч. И если мы этот сектор, а он в основном как раз находится в Ижевске, оказывается в зоне запрета предоставления гостиничных услуг, то получается, что туристы в этом секторе услуги получать не будет. И спрашивается вопрос, кому это, так сказать, интересно, если турист на 150 тысяч койко-мест не будет получать услуги, которые, собственно говоря, вообще-то не запрещены в Жилищном кодексе, потому что там та же статья 17, пункт 3 была поправка о том, что не допускается в жилом помещении производства, запятая гостиницы, это, кстати, там появилось непонятно откуда, а вот, потому что человек там дальше стоит фраза, что многоквартирных домах запрещены оказание гостиничных услуг. А вот, а почему гостиницы запрещены в Ижевске, на землю Ижевска, ну, тут вопрос назначения земли, назначения здания и так далее, СМИ, потребования, но давайте смотреть с точки зрения туриста, как потребителя, и мы, собственно говоря, не интересует вопрос, какого назначения земля или какого назначения здания. Его интересует вопрос уровня комфорта номеров, и зачастую, которыми как бы только номерами он и пользуется, если там на машине там поехал, уехал, инфраструктурой может и не пользоваться. Вот. А поэтому получается выключать этот сектор из возможности оказания услуг, как сейчас еще в кредит внесли поправки, 55-10, 55-20. Вот туда говорят, видите, вот туда, в 55-20, значит, меблированных комнат, там сноска, что, значит, не допускается оказание услуг. Смотрите, 55-10 это.
Да, но вот учитывая то все, что вы сказали, как вы считаете, насколько реально, что такие будут поправки все-таки приняты, потому что речь идет действительно о большом таком сегменте предоставления услуг?
Я вам скажу, мы сегодня встречались с главой Крыма, Аксеновым. Вот, встречались, это руководитель ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. Вот, один из отелей, как раз из Ижевска. Вот, и я, как вообще со стороны потребителей, обсуждали эту ситуацию. И как бы пришли к такому мнению, что те вопросы, которые волнуют, с одной стороны, участников рынка, находящихся в Ижевске, а вот те вопросы, которые интересуют потребителя, которому как бы не стоит обрезать возможности получения услуг, если они не противоречат вопросам безопасности, здоровья, жизни, имущества. А вот, и все недели мы готовим, так сказать, спектр, значит, тех моментов, которые мешают, и возможных вариантов, способов их, значит, решения как на уровне субъектовом, каким-то полномочий по законодательству, так и, значит, если необходимо, в поправке на федеральный уровень. Надеюсь, у нас это работа с Министерством курортов. А вот, чтобы министр присутствовал, тоже все там, так сказать, обсудили. Наша задача быстро там все это сделать и наработать предложения, наработать варианты решения. А вот на 25-го или 26-го, значит, вот буквально уже ноября в гостинице «Алтын Турист» будет форум «Инжир», ресторан, так сказать, с отельной секцией, где будет проходить тоже круглый стол, сессия. А вот инициатором является там ассоциация ательеров. И там один из вопросов тоже будет обсуждаться к этому, по этим же наработкам. То есть как бы процесс активно идет.
Да, да, я поняла. Пообещали вам как-то повлиять на эту ситуацию. Спасибо вам большое. Должны мы двигаться дальше. Это был Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым». Вы слушаете радио «Крым Реалии». Я напомню вот в контексте нашей темы, что на протяжении последнего времени подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов, он настаивает на необходимости вывести из тени туристический бизнес в Крыму. Имеются в виду средства размещения туристов, которые не оформлены по российскому законодательству и не платят налоги. Вот мы вам рассказывали в октябре, в частности, что Аксенов предложил при поддержке коммунальщиков выявлять крымчан, которые вот якобы тайно предоставляют в своих домах и квартирах услуги размещения и заставлять их платить повышенные тарифы. Сегодня же мы говорим о том, что новое российское законодательство, которое распространяется на аннексированные Крым и Севастополь, возможно, вообще запретит размещение туристов в помещениях жилого типа. К нам по телефону присоединяется директор Украинской общественной организации «Центр розвитку туризму» Владимир Царук. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
По каким правилам работает вот система посуточной аренды жилья, ну, скажем так, в каких-то развитых цивилизованных странах? Потому что, например, российские чиновники в Крыму, они когда объясняют, почему они охотятся на людей, которые предоставляют такие услуги размещения, они уверяют, что это вот цивилизованный метод, и нужно заставить людей платить налоги.
Ну, Смотрите, не будем брать разрез России там, или Крыма, давайте возьмем то, что есть в Европе, и лучшие кейсы, которые есть в Европе. Понятно, что все хотят, чтобы те люди, которые занимаются предпринимательством, они платили хоть какие-то налоги. Если люди предоставляют какие-то услуги по размещению, это уже как бы бизнес. Поэтому в развитых странах, будь то Италия или Франция, если вы принимаете туристов, и это не ваши родственники или знакомые, вы должны зарегистрироваться, и вы должны с этих туристов платить деньги. Ситуация с Airbnb, которая сейчас во многих странах дошла до того, что этот сервис, по сути, как бы он предоставляет услуги, но владельцы квартир, которые получают прибыль от этого сегмента, они никаких налогов, получается, не платят. Поэтому во многих странах и к Airbnb сейчас уже, если вы есть на этом сайте услуг, вы должны также быть зарегистрированы. Поэтому я считаю, что ничего плохого в этом нет. Если вы легально хотите принимать туристов, вы должны отвечать определенным требованиям, и вы должны быть зарегистрированы. К сожалению, у нас другая проблема, гораздо большая, что большие отели, мини-отели, те же апартаменты и так дальше, они принимают туристов, но они не то, что не платят налоги, они даже туристический сбор не платят и не показывают, что они принимают туристов. Поэтому я считаю, что путь, который есть в европейских странах, естественно, он должен как бы быть и адаптирован, в частности, к нашему законодательству также.
А как быть с теми туристами, которые, снимая квартиры или арендуя там комнаты, например, они рассчитывают на определенный ценовой сегмент, да, и если этот ценовой сегмент по факту, эта возможность отпадет, будут ли эти люди вообще ездить куда-то на отдых и пытаться найти какое-то жилье? Вот как быть с тем, что речь идет о том, что, в частности, по сути, обрезается какой-то сегмент туристов, да, которые пользовались такими услугами, возможно, вынужденно?
Послушайте, даже если вы живете в автокемпингах, которые сейчас достаточно популярны, например, в Хорватии или в Италии, вы платите за услуги этого кемпинга деньги, чтобы были какие-то подъездные пути, где были душ, туалет и другие вещи. То есть за это тоже как бы надо платить. Поэтому если турист останавливается где-то в апартаментах или у тех людей, которые сдают в наем помещение, естественно, они пользуются инфраструктурой. Поэтому ничего здесь плохого нет, что за ту инфраструктуру люди платят деньги. Деньги не только платят в карман тому человеку, чье это жилье, но это человек, который принимает туристов, по сути, он должен платить и за инфраструктуру, которую ему предоставляет город. Если вы живете в доме, ваш сосед принимает там туристов там 5-6 человек, правильно, то нагрузка идет на всех. Вода, туалет, лифт и все остальное. Почему эти вещи должны перекладываться на всех жильцов, да? Поэтому это логично. Цены не поднимутся, потому что, во-первых, есть конкуренция. В летний сезон, если брать там Крым или брать Одессу, туристы принимают достаточно много человек. Поэтому между ними существует конкуренция. Поэтому не может один поднять цену до небес, а второй ее держать там на уровне в два раза ниже. Потому что есть конкуренция, есть такое понятие, как спрос. Если люди не поедут за 1000 гривен в день, да, то понятно, что эти владельцы жилья, апартаментов, они будут отпускать до той цены, которая приемлемая и которую купят у него.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Владимир Царук, директор Украинской общественной организации «Центр развитку туризму». Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали, насколько реальна угроза или риски того, что в Крыму не удастся в будущем сдавать жилье в аренду туристам в связи с определенными предложениями законодательными в России, которая аннексировала Крым и Севастополь. Вы слушаете радио «Крым Реалии», мы продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крым Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, я вернулся к вам, наши дорогие крымчане. Я это Александр Янковский, и с вами продолжает оставаться Елена Римовская. Я надеюсь, теперь вам все понятно о том, будут или не будут вообще разрешать туристам останавливаться в квартирах. И от кого это, кстати, зависит?
Ну, на данном этапе все зависит от Государственной Думы соседней России, потому что сейчас вопросы, как нам объясняют, вот те поправки в жилищный кодекс, которые назывались так называемым законом о запрете хостелов, там непонятно, как-то повлияет ли это на сдачу квартир и комнат или не повлияет. А вот те предложения, которые сейчас на уровне законопроекта существуют об изменениях в закон об основах туристской деятельности, вот там есть вопросы, потому что там прямым текстом будет написано, что средство размещения – это размещение исключительно в помещениях нежилого фонда.
То есть тогда уже точно нельзя будет размещать в квартирах, там сдавать их посуточно.
Да, да, да. И...
Но с другой стороны, каким образом, ведь сдают же не только для туристов, но сдают же и квартиры, вот что называется, долговременная аренда, когда человек снимает там на месяц, на полгода, на год, кто-то 10 лет живет на съемной квартире.
Но нам в Ассоциации малых отелей Крыма сказали, что вот как раз со сдачей квартир, возможно, будет попроще, потому что есть юридические механизмы, как сделать это так, вот вроде ты в рамках закона находишься. А вот те средства размещения, которые, ну, уж явно предоставляют услуги туристам, какие-то, например, гостиничные номера, небольшие какие-то мини-отели, вот это у них могут возникнуть проблемы.
Если человек приехал, например, ну, вот я могу предположить, да, там, из Джанкоя в Симферополь, и там снял квартиру на месяц, например, его ж можно тоже сказать, вы туристу сдали эту квартиру. И таким,
ну, вообще, ну, на да, самом есть деле... вопросы к тому, как это будет выглядеть на практике.
И когда вот есть многозначность такая при написании законов, а тем более про их прочтение, всегда есть вероятность того, как это будут трактовать потом чиновники. И, как правило, вот показывают практикам многолетние, трактуют это не в пользу граждан, да, трактуют, как правило, в пользу чиновников. А, ну что, давайте...
У нас в эфире рубрика «Новости завтрашнего
хорошие
дня»,
новости,
и мы успеваем
да.
вам рассказать еще очень важные, интересные новости перед тем, как поговорим о кораблях.
Да, перед тем, как поговорим о кораблях, мы расскажем вам, зачем россияне увозят из отелей гели и туалетную бумагу, например. Это не мои слова. Почти половина туристов по окончании отдыха увозят из отелей безоплатные сувениры в виде гигиенических наборов, тапочек и других принадлежностей. Россияне считают, что привезенные домой подарки будут напоминать об успешно проведенном отпуске. Такое исследование провел сервис tutu.ru, пишет РИА Новости. Из 2500 участников опроса 43% признали, что увозят домой сувениры из отеля. Остальные респонденты не пользуются такой возможностью. Я думаю, просто не признались, так как считают, что отельные принадлежности не сравнятся с домашними. Специалисты сервиса рассказали, что голоса распределились следующим образом. Большинство прихватывают с собой гигиенические наборы, шампуни, гели для душа, мыло, зубную щетку, шапочку для душа. Были и те, кто забирает с собой туалетную бумагу. Таких несунов оказалось 55%. При этом те туристы, которые прихватывают во время выезда все, что возможно, объясняют свой поступок стремлением сохранить, то есть не материальным какими-то причинами, а стремлением сохранить воспоминания об отдыхе и воспользоваться мини-наборами на даче или в походе. Согласно опросу, каждый 12-й россиянин увозит домой одноразовые тапочки, а белые, а 1% туристов умудряется забрать из места размещения даже халаты, полотенца и, внимание...
Почему даже халаты?
Да.
Халаты – это, по-моему, главный актив, который можно увезти из отеля.
Вы так говорите, знаете, как знаток вообще этого дела. Но тут
как
опрашивали...
человек, который останавливался в отелях и может расставить приоритеты из всего, что там доступно. В отельном номере.
Но мне не интересно, зачем они пепельницы увозили. Но, во-первых, это говорит вообще, что россияне до сих пор останавливаются в тех отелях, где курят. А во-вторых, ну, если пепельницы они увозят. Но и 23% респондентов признали, что забирают при выезде все, что можно унести вообще. При этом эксперты отмечают, что в последние годы россияне стали реже забирать из отелей подарки для себя и близких. Во-первых, сограждане этого сервиса tutu.ru стали чаще выезжать на отдых, поэтому никаких домашних полок не хватит для всех гелей-шампуней из отеля. Во-вторых, многие авиакомпании стали предлагать более дешевые авиабилеты без багажа, поэтому каждый килограмм вещей на счету. То есть, понимаете, Елена Римовская, дело не в том, что они не могут, не хотят забрать что-либо из отеля, просто дома уже не по помещается все, что они привозят из того или иного отеля.
Я все-таки попытаюсь успеть не только новости туристического бизнеса, но и еще наша постоянная, почти постоянная рубрика в эфире «Поклонская versus Собчак». Наталья Поклонская прокомментировала заявление российской ведущей Ксении Собчак, сделанное ею в интервью украинской радиостанции «Новое время» в сентябре этого года. Тогда Ксения Собчак заявила, что территория Крыма должна быть возвращена под контроль Киева. Так вот, Наталья Поклонская, депутат Госдумы России и бывший прокурор Крыма, отметила, что тщательно не анализирует заявление Ксении Собчак, потому что считает ее высказывание чистейшим популизмом, но она посоветовала к такому заявлению Собчак серьезно не относиться. Почему это почти постоянно уже наша рубрика? Ну, знаете, все, что случилось чаще, чем один раз, можно уже называть постоянной рубрикой, потому что не так давно Поклонская раскритиковала Собчак за то, что Собчак раскритиковала Поклонскую за длину юбки. Эту эпичную историю, если я не ошибаюсь, можно даже подробнее ознакомиться с этим на сайте Крым Реалии. Но, видите, вот как-то нашла коса на камень, блогер на блогера, Наталья Поклонская на Ксению Собчак.
Ага, мне, да, интересно, конечно. Интересно, как они вот ответили на этот вопрос, что они привезли домой из сувениров, какую-то бумагу или халат, или тапы, или пепельницу, не знаю, или что-нибудь еще. Это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Елена Римовская прощается с вами. Она уходит. Скажите «до свидания», Елена.
До свидания.
А я остаюсь с вами. И мы с вами в следующие несколько минут поговорим про украинские корабли, которые сегодня...